Николай Александрович Добролюбов. Всероссийские иллюзии, разрушаемые розгами. И ты, Брут. В русской жизни возникают иногда отрадные явления, способные привести в умиление даже человека не совсем простодушного. Являются герои мысли и слова, выступающие прямо и безбоязненно на смертельную борьбу с застарелыми предрассудками и общественной неправдой. Посмотришь на них, оглянешься вокруг себя и невольно склонишь голову пред их доблестью. Около них со всех сторон теснятся враги. Их окружает бесчисленное войско рутинистов, невежд, негодяев, пошляков всякого рода. И несмотря на то, благородные герои смело подымают новое враждебное злу знамя и самоотверженно подвергают себя всем опасностям неровного боя. Невольно сами враги изумляются богатырской доблести, и в некоторой части неприятельского лагеря даже проявляется движение в пользу отважных героев и желание стать под их знамя. Еще немного, и вот, кажется, совершится одна из тех чудесных побед, о которых рассказывается нам в богатырских сказках. Но времена богатырских сказок давно прошли. И мы всегда жестоко ошибаемся, когда вздумаем применять их миросозерцание к настоящему времени. Воображение наше, еще в раннем детстве расстроенное фантастическими бреднями нянюшек, нередко обливает для нас каким-то волшебным светом простые явления действительной жизни. Но зато как приходится нам краснеть и стыдиться, когда эти явления вдруг предстанут нам в своем настоящем свете. Нас лично нельзя упрекнуть в особенной наклонности к увлечениям розовыми надеждами. Мы не раз отзывались холодно и даже насмешливо о таких явлениях, от которых другие ожидали чуть ли не установления всеобщего благоденствия. Но и мы не остались совершенно чистыми от ребяческих увлечений. Со стыдом и прискорбием пришлось нам недавно вспомнить об одном из них. И мы спешим очистить себя публичным покаянием и откровенным изложением дела. Начнем с нескольких общих объяснений. Известно, что в последнее время обнаружилось в России много хороших литераторов во всех сферах общественной деятельности. В полицейской, в медицинской, в комиссариатской, в судебной, в откупной и прочее, и прочее. Современные фамусовы, полагающие, что «написано из плеч долой», возложили на этих литераторов твердые надежды относительно всех предстоявших усовершенствований русского быта. Мы с самого начала смотрели довольно недоверчиво на эти надежды. И действительно, когда доходило в чем-нибудь до дела, то специальные литераторы оказывались по большей части или совсем неподходящими к своим теоретическим убеждениям, или, по крайней мере, весьма податливыми на уступки. Уступок этих мы могли бы здесь указать много, но не считаем этот предмет таким малоизвестным, чтобы о нем стоило распространяться. При том же практическая уступчивость рьяных теоретиков не представляет сама по себе ничего необычайного. Она, напротив, совершенно в порядке вещей. Человек выступает на битву и вдруг видит, что против него тысяча врагов. Естественно, что он должен или бежать совсем, или сделать несколько таких уступок, после которых хотя бы часть противников перешла бы на его сторону. Зато у него остается надежда побить самых закоснелых врагов. Начальник, преследующий взятки, но чувствующий себя бессильным для их искоренения, наконец допускает благодарность и ограничивается тем, что запрещает лишь вымогательство. На такого начальника нельзя очень сильно нападать, можно только спорить. Действительно ли применимо и практично предположенная им грань между благодарностью вынужденную и невынужденную? Да, можно еще сожалеть о той среде, которая принуждает начальника, желающего добра, к подобным уступкам. Впрочем, и на эту среду напускаться особенно тоже не стоит. Ее развитие зависит от многих внешних условий, которых она не могла до сих пор ни отвратить, ни изменить. Стало быть, с которой стороны не возьми дело, волноваться не стоит, а следует только, подобно старому подьячему при назначении нового, неумелого начальника, сказать совершенно спокойно. Приняться-то наш герой хочет как будто и прытко, до концов-то не сведет. Упрыгается на первых же порах, угомонится, и пойдет все опять по-старому. Так большую частью мы и говорили, когда новые фамусовы показывали нам какую-нибудь статейку и восклицали – Смотрите, что написано. Смотрите, как написано. Теперь эта часть у нас отлично пойдет. О ней уж так много написано. И тому подобное. Но раз и мы уподобились Фамусову, это было в начале нынешнего года, когда в литературе нашей уже замирал, сопровождаемый свистком, один из горячих вопросов нашей литературы. Вопрос о розгах, о том, бить или не бить. Вопрос этот, как известно, еще в 1857 году обсуживался в земледельческой газете Орловым-Давыдовым и решался положительно. Бить. Современник имел тогда наивность удивиться такому явлению в литературе, ставящей себе в главную заслугу свои гуманные стремления. Но другим статейка Орлова-Давыдова показалась нисколько не странною, и вскоре после нее начали появляться другие статейки, трактовавшие о том, как человека разложить по строгим правилам науки. Известно, что в защите розок отличались, между прочим, Петрова-Солового и Рощаковский, но что вся ответственность пала на князя Черкасского, предложившего 18 ударов, против него написаны были весьма красноречивые заметки и письма, которые до того убедили его, что он печатно отрекся от своих положений. А Аксаков, кроме того, объявил, что требование 18 розок князем Черкасским было не что иное, как уступка с его стороны из снисхождения к господствующим понятиям большинства дворян. Конечно, по ходу дела уступка эта оказалась ненужной и слишком уже издалека предусмотренную. Но, тем не менее, после сказания об уступке поведения князя Черкасского в этом вопросе оказалось таким же, ни хуже, ни лучше, как и поведение почти всех наших публицистов и передовых людей нашей словесности. Почти во всех других вопросах.